Итак, поскольку сегодня у нас особый день, хотя мы сейчас находимся во втором послании святого апостола Петра, но поскольку мы сегодня имеем особый день воспоминаний, страданий, смерти Господа нашего Иисуса Христа, я решил, и думаю, что это Господь положил мне на сердце, прочитать текст, который записан в Евангелии Луки, 23 глава, с 26 по 28 стихи. Евангелие Луки, святое благовествование Луки, откройте свои Библии, и я буду читать с 26 стиха. «И когда повели его, то есть Господа нашего Иисуса Христа, то захвативши некого Симона Киринянина, шедшего с поля, положили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И тема сегодняшнего моего и вместе с вами рассуждения — характерные особенности всех истинных последователей Христа. Потому что здесь мы прочитали, что за Христом шло великое множество народа и женщины, которые плакали и рыдали о нем. Но прежде всего я хотел обратить ваше внимание, приходилось ли кому-либо из вас быть, свидетелем самого невероятного какого-то события или случая, о котором вы читаете или вам рассказывают, и вы говорите: это не может быть, это неестественно. Так вот, например, вы читаете, потому что я это тоже читал, и, может быть, вы кто-то читали. Человек вот так сидел на скамеечке, как вы сидите, задремал, упал и сломал себе ногу. Но это невероятно, как можно упасть с этой скамейки на пол и сломать себе ногу. Но факт остается фактом. Поэтому, как бы ни было невероятный этот случай, не спите на богослужениях. Вот. Теперь другой случай. Человек выскочил, или как сказать, из самолета, у них были прыжки из парашюта. Это было 9000 фит над землей. Парашют не раскрылся, и человек остался жив. Правда, он тоже сломал ногу, как и тот, который упал со скамеечки. Но факт остается фактом. Невероятно, правда? Вот. И когда мы слышим, как это можно, 9000 фит без парашюта упасть и остаться живым. Вот так бывает в нашей жизни. Это невероятные события. Так вот, дорогие мои, когда люди повстречались с Господом Иисусом Христом, для них это было что-то невероятное. И когда он пришел в свой город и начал проповедовать, они взяли камни, повели его на гору, они хотели его сбросить. Почему? Они говорили: мы же его знаем. Но он же вырос вместе с нами здесь, в Назарете. Мы же знаем его. Мы знаем его отца, мы знаем его мать. Они же плотники. Как это может быть, что он вдруг выдает себя за Божьего Сына? Но это не укладывается в их разуме. Это не укладывается в их уме. Как это может быть? Вы знаете, это эти люди тогда, но посмотрите, скажем, Те люди, которые любили Иисуса Христа и с которым он часто общался, он приходит в дом Марфы, Марии, выходит и одна, и вторая, и они плачут, сокрушаются. И они говорят ему: «О, если бы ты был здесь, то не умер бы наш брат». Христос говорит: «Ну, воскреснет брат». Они говорят: «Да мы знаем, что воскреснет, но когда? В последний день». И Христос идет, где вы его положили, идет ко гробу. И Марфа, она говорит: «О, Господи, ну уже 4 дня во гробе, ну это ж бесполезно идти». Но замечайте вот парадокс интересный. В последний день воскреснет. Когда это будет? Может, тысячелетия пройдут. И они верили, что он воскреснет. Но то, что Христос может сейчас разлагающееся тело воскресить, у них это не укладывалось. Уже смердит, говорят. Какое воскресение может быть? Скажите, у нас не бывает таких парадоксов? О, мы верим, вообще-то мы верим так, абстрактно мы верим, что да, когда-то что-то и все это может быть. Но когда вот сейчас, в этот момент, сейчас, нет, это... Помните, как пророк вышел и говорит для Израиля, в которых уже, ну ничего нету, не только 4 клячи там, лошади какие-то худые остались, вот, и все, и ничего есть. А пророк выходит и говорит: завтра у ворот Самарии мера лучшей муки, мера ячмени. А сановник говорит: ну ты в своем уме или нет? Ну как это может быть? Ну если бы Бог окна небесные отвер. Но дело в том, что окна небесные закрыты были на то время. И все, ничего не было. Манна больше не падала с неба. И пророк говорит: завтра ты это увидишь, но ты есть не будешь. Вот как оно бывает в нашей жизни. Так вот, из того, что я прочитал, давайте мы вернемся к прочитанному тексту и посмотрим на те истины, которые нам сегодня Господь хочет открыть. Первое. Обратим внимание на это множество народа. Так вот, эти люди, которые шли за Христом, это не были атеисты, нет, это были религиозные люди все. Эти люди, которые шли за Христом, это не были язычники какие-то, идолопоклонники, которые пришли в Иерусалим, нет. Это все были люди, религиозные люди. И в основном, подавляющее большинство, это были люди, которые ожидали Мессию и желали его пришествия. Так вот, быть в среде людей, следующих за Христом, это еще не означает быть истинным последователем Христа. А иначе как понимать, когда придет Христос на землю, когда соберутся перед Ним все народы, и когда Он отделит одних от других, и помните, из той другой группы людей там будут претензии Христу, и они скажут: «Господи, мы же были в церкви, мы были те люди, кого называли христианами, верующими людьми». Почему? Мы Твоим именем пророчествовали, мы Твоим именем бесов изгоняли, мы Твоим именем чудеса творили. То есть они в среде тех, кто следовал за Христом. Они ничем не отделялись. Возможно, на них еще указывали для других. И говорили: посмотрите, какие активные эти люди. Вот бы вам поучиться у них. А Христос говорит: я вас никогда не знал. Братья, друзья, это серьезная проблема. Это трудно, это для этих людей, даже, посмотрите, даже те, которые вместе с Иисусом Христом эти несколько лет ходили, И вот они уже слух прошел, что Христос воскрес, но они оставили Иерусалим, они идут совершенно в другое направление. И они говорят, а мы было надеялись. Да, вроде бы был пророк, сильный в слове, творил чудеса, но вот так случается. Так что это была глубоко религиозная толпа. Это люди были, которые ожидали Мессию. Вот, Мессию Христа. Но кто мог поверить в то, что вот он обезображенный? Вы помните книга пророка Исаии, 52 глава? Прочитайте там в конце. «Обезображен лик лица его падше всякого человека». И вот он предстоит перед Пилатом, правитель. И он смотрит, и он думает, чего эти евреи беснуются? Да какой же это Божий сын? Ну какой же это царь? У него стопроцентная убежденность, что это какой-то человек, который что-то у него с головой не в порядке, или что, почему? Потому что он ему говорит, ты ли мне не отвечаешь, ты же знаешь, что я могу тебя отпустить, я могу тебя и казнить. И он смотрит, а это толпа. Он ему говорит, что вы беснуетесь, посмотрите, это же человек, это же глупо, чтобы этому человеку приписывать какие-то политические мотивы, что он царь Израилев, царь иудейский. А когда он это сказал, помните, они еще больше бесноваться начали и кричат «распни, распни, распни». Это невозможно, братья, дорогие сестры, это невозможно верить в Иисуса Христа, Божьего Сына, распятого на кресте, в том, что этот человек, эта личность, которая распята на кресте, что это Бог, тем более для иудеев, которые понимали и знали о том, что их пророк говорит, что проклят всяк, висящий на древе. У них это не укладывает. Как это? Бог проклял Бога. Это невозможно. Вот оно что. Да, вначале, конечно, когда он творил чудеса, когда он изгонял бесов, когда он кормил тысячи людей, они хотели сделать его царем. Да, у них была полная надежда на то, что этот, да, в действительности этот человек тянет на то, чтобы ему быть царем. Но я вам хочу сказать, что публика никогда не прощает с того, когда они обманулись в личности. И поэтому, да, сегодня они эту личность готовы сделать царем, готовы сделать президентом, но как только они увидели, что то, что он говорил, и все, и теперь он стоит, оплеванный, избитый, израненный. Так что ж ты предлагал, что ж ты говорил, что ты Сын Божий, и все, и теперь ты обезображенный, и ты теперь ничего не можешь сделать, ты теперь являешься посмешищем, ты зрелище для всех нас. Конечно, их обозлило это, они были в глубокой ярости о том, что мы ошиблись. И это проблема не только евреев того века, это проблема сегодняшнего дня то же самое. Что сегодня они возносят этого претендента до небес. Почему? Потому что он всем все обещает. О, вам нужно то, я когда был президентом, я вам сделаю. О, вам нужно то, я вам то сделаю. То есть он все. И потом, когда они смотрели, а он ничего не сделал, они готовы его смешать с грязью. Почему? Они обозлены. Так точно эти люди. И теперь, конечно, они говорят, о, правильно говорили наши учителя. Он изгоняет бесов силой князя бесовского. Помните? Они же пришли с Иерусалима, и они говорят им, мы вам все объясним. Он изгоняет силы князя бесовского. Вот оно что. Как меняется настроение толпы. Знаете, меня это потрясает. Да, за ним следовало сейчас множество народа, а перед этим они же там были и кричали распни, когда Пилат перед ним и выступал, а потом он отдал им, пожалуйста, делайте, что хотите. Так вот, их была цель самая коварная и самая злодейская. Для этих людей страдания и мучения Христа – это было развлечение. Вот он, это то, что им щекотило нервы. Вот оно что. Это возможность поупражняться в злословии, в поношении, в произнесении проклятий. Для этих людей, дорогие мои. Да и для меня, когда я читаю, я понимаю, что как трудно верить в Иисуса Христа. Это невозможно. Это сегодня, в настоящее время, очень легко получить спасение. Подними руку, повтори несколько слов за мной, и все, и ты уже спасен. Но Евангелие говорит, что это невозможно. Кому это возможно? И Христос говорит, невозможное человеком, возможно Богу. Когда Бог откроет, в действительности, почему это же крест. Вы помните, апостол Павел пишет, ибо слово о кресте для погибающих юродство. То есть, это безумие. Им это непонятно. Так что и на сегодняшний день. Поэтому посмотрите, так было, так есть и так будет. Почему люди так легко верят лжи, верят сплетням? И я хочу сказать, чем больше ложь, тем больше приемлемо это для людей. Так всегда было. Что легче сказать? Господи, прости меня грешного. Или привести 1000 оправданий в защиту своего греха, в оправдании своего греха. Что легче, почитать, уважать или пренебрегать? Жертвовать или копить? Второе, на что обращаю внимание из этого, что я прочитал. Итак, посмотрите, там были женщины, которые более сердобольные, чем мужчины, их сердца более мягкие, когда они посмотрели на то, что они делают с Иисусом Христом, конечно, они плакали и рыдали. Возможно, там была Мария Магдалина, которой он изгнал бесы. Возможно, были другие женщины, я не знаю, возможно, была там его мать, там другие родственники были. Так вот, интересное заявление Христа. Они ничего плохого не делали. Их плач был искренним плачем. И как тут сказано, рыдания их были искренним рыданием. Но о чем говорят нам слова Господа Иисуса Христа? Плач и слезы, вызванные в результате эмоций или эмоционального состояния, еще не означают сокрушение сердца. Эмоции и сокрушение сердца – это совершенно разные вещи. Очень много людей, верующих людей, которые читают о страдании Христа, как только начинают читать, они сразу плачут. Я сам встречал много таких людей. Но, тем не менее, они преспокойно живут во грехах, и никакого сокрушения о грехе даже не чувствуют абсолютно. Но стоит им услышать какую-то там эмоциональную историю, что где-то там кого-то или что-то убили, и что там, или случилось там, и все. Понимаете, у них сразу слезы на глазах. Но живя во грехе, сердце как было каменным, так и остается. Никакого сокрушения нету. Я не хочу сказать, что эти женщины, которые плакали, что у них были каменные сердца, они искренне любили Господа Иисуса Христа, я понимаю. Но они совершенно не понимали сущности. Очень много людей, которые даже участвуют в хлебопреломлении и все, они любят все время, чтобы «О, Господи, как ты тяжело страдал, какие эти евреи негодяи, как они над тобой издевались». Вот, и начинали: «О, эти ржавые гвозди забивали тебе». Я говорю: «А если бы полированные гвозди, то было бы легче ему». Вот, или другие вот, мероприятия. «О, он и шел, нес крест, он шел, спотыкался, обессиленный». Но Писание нигде не написано, что он спотыкался или обессиленный. Наоборот, он когда умер, он в полной силе возвысил голос свой, громко закричал: «Совершилось, в руки твои предаю дух мой». То есть он не умер от потери крови. Он умер потому, что он сказал: «Я имею власть принять жизнь и отдать ее». Это был владыка. Никто из нас не может так сделать, как сделал Господь. А он это может, потому что он Бог, хотя и во плоти. Итак, посмотрите библейский пример. Книга Судей. Я хочу обратить ваше внимание. Вторая глава, книга Судей. Как мы оцениваем проповеди? Люди говорят: «О, это очень сильный проповедник, о, я это бы слушал бы». Вот, люди: «О, такая проповедь я еще никогда не слышал». Хорошо, а если бы сегодня пришел ангел с неба и начал проповедовать? Наверное, бы мы все бы пришли бы, еще друзей бы привели бы. Почему? Ангел же пришел и проповедует. Так вот, читайте, вторая глава, книга Судей. Вы знаете, кто проповедовал перед Израилем, когда Израиль собрался? «И пришел ангел Господень из Галгала в Богим и сказал», и начинает им проповедовать. А они вошли в землю обетованную, ушли, и никто из них еще не овладел полностью. Эти язычники как были там, так и остаются все. И эти люди возмущаются: «Ну когда же? Ведь ты же обещал, ты введешь нас в землю, где течет молоко и мед». И как это так получилось? И первая глава, вы читаете: «Ефрем не изгнал, Завулон не изгнал, Асир не изгнал, Нефалим не изгнал, теснили Амореи, сынов Дановых и все». А где же эта земля хваленная? И ангел им объясняет, сказал: «Теперь это будут те колючки и тернии среди вас». Они будут. Почему? Что Бог не бессилен? Нет. За ваши грехи. Вот оно что. «Но вы», смотрите, второй стих, «но вы не послушали гласа моего». Что вы это сделали? «И потому говорю я, не изгоните их от вас, и они будут вам петлею, и боги их будут для вас сетью». И вы представляете, какой резонанс. Когда они это услышали, что произошло? Весь народ начал рыдать, весь народ начал плакать. О, это проповедь, правда? Потрясающая проповедь. Если бы сегодня кто-то пришел и начал проповедовать, и весь зал начал рыдать, начал плакать, потрясающе, и сказать: «Ну, богослужение, такого еще не было никогда». Это надо было видеть, это надо было присутствовать. Да, вот сейчас это рыдание, этот плач, который в действительности, все теперь это пойдет, они начнут каяться, и в действительности этот Израиль теперь освободится от всего. Но они плакали, плакали не потому, что они согрешили, Они плакали, потому что теперь судьба их такая, что им придется делить эту землю с этими необрезанными. Вот в чем. И они поплакали, принесли жертвы, а теперь говорят, ну, хватит. Уже и так мы долго сидим на этом или стоим на этом богослужении, а дома дела ждут. И они пошли. Почему? Потому что там же идет дележка. И они тут присутствуют перед ангелом. Да, они присутствуют, но все мысли там. Надо скорее возвращаться, иначе же там такие хапуги, там они лучшие куски себе захватят. А мы тут сидим на этом богослужении. Кому оно нужно? И они это все, и они пошли по домам. Да, поплакали. Вот так точно, как сегодня. Это вам не напоминает о том, что сегодня для многих богослужение – это просто мероприятие, которое нужно отдать долг. Ну, раз воскресный день, в воскресенье все идут в церковь, и все, и поэтому нужно пойти, да, нужно отдать долг там, и все, доллар положить, как обычно мы делаем, все. Все, мы отдали честь Богу, но надо честь знать, у нас свои дела. Все, мы заняты, люди. А теперь посмотрите подобное явление в Новом Завете. Когда читаете проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы, и когда он начал говорить, когда он начал говорить, что-то вы распяли, вы начальника жизни распяли руками беззаконных, но Бог его воскресил, вы знаете, и когда до их сознания дошло, а что же мы сделали? А что нам теперь будет? И они тогда говорят, мужи, братья, а что нам делать? И Петр говорит, покайтесь. Братья, дорогие, плакать, когда сердце сокрушается, никогда не стыдно. Почему? Потому что это идет очищение, обновление. Но плакать притворно, плакать о том, что «Ой, я там потратил столько денег, и это все напрасно. Ой, я столько сил вложил, и это все напрасно». И плакать, когда люди жалеют сами себя, это трагедия. И прочитайте, Петр это не один раз говорил, и другой раз, когда он проповедовал, покайтесь. То есть, проблемы нету. Когда сердце сокрушается, когда сердце грешника наполнено тем, что я сделал грех, и он кается перед Богом, это не стыдно. Нет, это похвально. 3000. И что, они покаялись и теперь сказали, ну, теперь пойдем по домам, потому что у нас дома, там, хозяйство, все, по домам. Нет, посмотрите, где они находятся, чем они занимаются. Они каждый день пребывали где? В храме, где? В общении, в молитвах, в учении апостолов. Каждый день, вот, теперь их жизнь полностью изменилась, они стали другими людьми. И то, чему они раньше предпочитали, сейчас оно для них утратило свою значимость. Те, когда ангел Божий проповедовал, да, они поплакали, совершили жертву, они люди религиозные, они все делают правильно. Сколько нужно креститься? Крещусь. Сколько нужно поклонов бить? 100? Каждый день буду бить 100 поклонов. То есть я все делаю. Что нужно сделать, чтобы стать членом вашей церкви? А покаяться? Покаяться, хоть 10 раз, у меня нет проблемы. Но эти люди как были, так и остались с каменными сердцами. Но те в день Пятидесятницы, 3000, это стало новое творение. Это те люди, теперь для которых в действительности Слово Божие сделало перемену, переоценку ценностей. Можно было еще привести много примеров, но время наше выходит, и я хочу сказать последнее. Что есть главное? Благоговение и покорность Божьему Слову – вот характерная особенность для всех последователей Иисуса Христа, независимо от национальности, образования, культуры и тому подобное, независимо покорность Слову Божьему. Вот что является характерной чертой тех людей, которые в действительности истинны, не только называются христианами, но и являются таковыми. Это характерное. Что мы говорим людям, когда их приглашаем следовать за Христом? Мы говорим, ты был пьяницей, но когда ты обратишься, ты станешь трезвенником. Ты был прелюбодеем, но когда ты обратишься, ты станешь очень хорошим семьянином. А теперь посмотрите, какое приглашение делает Господь в свое царство. Он говорит следующее: кто хочет следовать за мною, отвергни себя, возьми крест твой и следуй за мной. Он ничего не говорит ни за пьянство, ни за блуд, ни за воровство. Вы улавливаете разницу? Иисус Христос любит тебя, Он имеет для тебя самый лучший план. А человек присоединяется к церкви и не видит никакого плана лучшего. Как был, так и есть. А Господь говорит: отвергни себя, возьми крест свой. Братья, дорогие сестры, я знаю, что проповедь о Христе распятом для современного общества, она не является популярной, она неприемлема. Отвергнуть себя и взять крест свой. Но Евангелие говорит четко, абсолютно и ясно. Для многих идущих за Христом нет веры вне креста, нет спасения вне Голгофы, нет путников, следующие в Царство Небесное без креста. Я не имею в виду те люди, которые крест на шее, крест на машине, не эти путники. А те путники, о которых Христос говорит: возьми крест свой и следуй за мною. Вот оно что. Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня, говорит наш Господь. И поэтому, милыми, вот оно что, последнее. Характерная особенность для всех истинных христиан – это есть покорность Божьему Слову. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты в свое время спас и нас. Господи, это наши грехи, это наши беззакония, ради которых Ты пришел для того, чтобы взять на Себя всю тяжесть нашей вины и пригвоздить их ко древу. Слава Тебе за это, Боже наш! Слава Тебе! И помоги нам помнить сегодня об этом подвиге, помоги нам помнить, Господи, что вне Голгофы нету спасения, нету путников, шествующих в небеса без креста. Это Твоя заповедь, это Твое повеление. Поэтому помоги нам быть покорными и послушными Твоему Слову, в особенности в этот сегодняшний день, когда мы смерть Господню возвещаем, принимая участие в этой трапезе. Услышь на все это, я прошу во имя Иисуса Христа, и за все благодарю Тебя. Аминь.